вот это.
Привет.
Такое ощущение, что мы реально собрались, знаете, с вами сегодня на чьей-то днюхе.
На чьей-то днюхе.
Причем, судя по всему, на нашей, потому что у Вани, видишь, в принципе, все как обычно.
У Вани все как обычно. Привет. Привет всем, всем, кто нас сейчас смотрит, всем, кто будет смотреть в записи. Это сотый юбилейный эпизод Angel Talks. Ну, по правде говоря, это 109-й, потому что у нас есть первый сезон, который у нас он был пилотный, и мы его не посчитали. Но физически мы сняли 109 и еще куча там, где участвовали.
Ну все, получается, ты всю магию сотого выпуска сейчас убил, получается.
Нет, именно Angel Talks сотый выпуск, потому что у нас был там английский стрим назывался, поэтому Angel Talks.
Единственный плюс в твою карму, знаешь, что ты честный, ты прям честно, ты вот прям не соврал никому. Ну, взял и правду матку. Да. Вань, как дела у тебя? Чувствуешь счастье?
Отлично. Радость тебе
сеть? Давайте сразу комментариев. Парни вместе живут? Да.
Вот эти вместе.
Другой стороны.
Ну, а, у вас другой, у меня просто с этой.
Парни. Вот эти парни, которые...
Да нет, нет, у нас, блин, это студия. Че, типа, это студия. Все, студия. Вот, это шарик. Короче.
Микрофон.
Все, расскажем. Да, смотрите, короче, что у нас сегодня. Сегодня мы лампово решили собраться, потрындеть, обсудить, как у нас прошли эти замечательные два с лишним года нашего подкаста, обсудить, что было, обсудить, что будет, как мы сейчас и кто это нахрен такой, почему он здесь. Вот. Ну еще какие-то подарки, призы, да, разыграть, если вдруг что.
О, кого... смотри, как красиво сделал. Куда?
Не хочу, нет. Все, ладно, давайте, Вань, смотри. Мы как с тобой сторожилы, мы с тобой как вообще это все
сторожилы
всего этого подкаста. Давай вспомним, как еще все начиналось вообще.
Ну-ка, парни, расскажите, как вот расскажите. Да. Давайте сегодня я, знаете, я поиграю немножко вот в этого чувака, который будет вам задавать вопросы. Вот смотрите, жили вы себе, не тужили спокойно, там делали какие-то дела. Как, что у вас вообще дернуло вдруг, что у вас произошло такое в жизни, такие... Капец, нужно создать Angel Talks. Вот прям вот жить теперь не можем, жить не быть надо.
Смотри, нам
как это случилось?
Angel Talks, да.
Как пришла млея создания канала, я так понимаю, идея создания канала. Идея. Как бы это было поделить?
Ну, то есть то, что я начал задавать, кто написал? Вячеслав, да, ты отнимаешь мой хлеб.
Ну, давайте. Смотри, давай начнем, короче.
Давай я немножко расскажу.
Давай, расскажи.
Я чуть-чуть начало расскажу, а ты потом подхватишь, потому что ты как раз расскажешь про переломный момент, а я до этого, все, что было до этого.
Ну, давайте.
А было до этого много, потому что мы, когда я переехал из Екатеринбурга, где я жил, и мы тусили вместе там всякие, какие-то бизнесы делали и так далее, я переехал в Таганрог, и здесь, скажем так, продолжил заниматься всем, что связано с маркетингом, но уже в айтишке и с продажами. И мы с Серегой все равно так или иначе там созванивались и подолгу, помногу общались про маркетинг, про айтишку, про продажи и про вот это вот все. И на каком-то этапе я говорю: Серега, давай, может, подкаст сделаем, хотя у нас, ну, у нас имеется в виду у меня ничего для этого не было. Хотя у Сереги уже такое ощущение, что
уже, он ждал. Уже были руки, ну, и голова.
Там, микрофон как минимум был. И вот он такой: давай. Достал микрофон, говорит: давай.
Всю жизнь я так ждал этого.
Да, и мы начали записывать аудиоподкаст. И потом начали приглашать гостей. Потом сделали спецсезон в этом аудиоподкасте с какими-то специальными гостями про комьюнити в айтишке, как оно влияет на индустрию, помогает развивать компании и так далее. Потом просто мы пришли к тому, что а что если сделать видеоформат? Серега какое-то время этому немножечко сопротивлялся, а потом говорит: ну давай попробуем. Вот, мы попробовали, нам понравилось в формате прямых эфиров причем.
На самом деле, здесь я хочу тебя дополнить. Я немножко пропустил момент. Да. На тот момент ты увидел Игоря Шайфота с его проектом «Стартап Котики». Очень такой, знаешь, такой венчурный инвестор, который, ну, знаешь, когда я его первый раз мне его показал, Ваня, на вид 35 лет, накачанный, лысый, и у него YouTube-канал, где начинается, типа, Кто у нас стартап котики? Мяу, мяу, как раз вот котики. Пяу, пяу, я...
И причем это он делает.
Это он делает сам, да. У меня такой, а что это происходит? Начал смотреть его YouTube, понял, что это офигеть какой крутой чувак, офигеть какие крутые вещи рассказывает про венчурные инвестиции. И в какой-то момент такой, а кто... Мы хочу сделать большое комьюнити стартаперов, и кто хочет помочь его развивать. И как бы я откликнулся, и мы как начали общаться с Игорем. И вот в тот момент мы начали потихонечку на стартап переходить. И наши эфиры, Вань, были уже не про маркетинг, они уже были про стартапы, то есть начали приглашать туда чуваков про стартапы. И мы даже сняли где-то, если у вас подкаст был где-то эфиров в записи 16, я прям точно помню, то еще где-то штук 10-12 мы сделали прямых эфиров про стартапы. И это, кстати, было то время, когда началась пандемия, все сидели по домам, и у всех была такая фишка в Facebook делать прямые эфиры через Zoom. Вот такая вот фишка была. Все делали практически. Не знаю, вот смотришь, каждый там в Facebook делает прямой эфир. И мы начали вообще без всего, без какой-то подготовки звать чуваков и разговаривать. В какой-то момент, мне всегда интересовали инвестиции, мне всегда было интересно все, что связано с финансами. В какой-то момент я такой, а почему бы не разговаривать с венчурными инвесторами, ангел-инвесторами, и почему бы вообще вот тем не погрузиться? И была простая история, знаешь, типа я написал тупо в Фейсбуке, я для себя тогда открыл Фейсбук, для меня это было что-то новое, прикольное, необычное. Я написал в Фейсбуке, а кого вы можете посоветовать там из венчурных инвесторов или ангел-инвесторов для первого эпизода? И нам пишет Дмитрий Сутормин, говорит, а я могу себя посоветовать. И, собственно, с Дмитрия Сутормина началась наша эпопея. Мы назвали здесь «Английские стримы» сначала. И сказали, что у нас будет весь сезон пилотный. У нас, кстати, некоторые люди, в том числе Игорь Шайфот, называл все Angel Talks, Angel Talks, Angel Talks. И не-не-не, мы английские стримы, мы английские стримы, мы английские стримы. Да. Потом после этого мы такие, о, давайте будем Angel Talks. Уже все нас называли английскими стримами. Мы такие, блин, ну, короче, давай будем Angel Talks. И переломный момент, наверное, знаешь, какой был, да, когда мы просили одного нашего знакомого в Фейсбуке, слушай, такой вопрос, ну, удачи, а познакомим с кем-нибудь прикольным из Кремниевой долины, там, из инвесторов, чтобы мы могли сделать с ним прикольные эфиры. И что-то забыли на это. Через неделю я просыпаюсь, у меня куча чатов с топовыми русскоговорящими VC. И там Павел Черкашин был, там, по-моему, Максим Скибинский, Саша Джонсон, там очень много было людей, и в этот момент уровень гостей наших подкастов просто взлетел до Кремниевой долины.
Я сейчас на секундочку понял, что знаешь, сейчас что произошло? В принципе, сейчас с Ваней лайфхакер сказали тем, кто смотрит, думает, например, куда-то в сторону Ютуба двигаться, неважно, причем по какой нише, в принципе, ваш пример можно просто брать, адаптировать и двигаться по нему вполне комфортно. И пока вы рассказывали, у меня родился к вам следующий вопрос. Вот за все 100 выпусков, и к тебе по отдельности, какой самый любимый эфир и какой эфир, который тебе вот когда, там, я не знаю, снится, ты думаешь, лучше бы его не было? Если, конечно, такой есть, и если вы вдруг расскажете.
Слушай, мы с Серегой периодически обсуждали это, кстати, какой больше всего нравится эфир. Да, давай, Серег.
Ну-ка.
Сложно. У меня есть несколько любимых эфиров, и есть несколько таких, ну, каких я не буду, наверное, говорить плохие, потому что типа, ну, гостям будет, наверное, неудобно. Но у меня есть несколько любимых эфиров. Мне нравится несколько эфиров с Максом Скибинским. Это там топовая история, его просто очень прикольно и круто слушать. Это про метавселенные, про крипту. По-моему, страх и ненависть в метавселенных классные, и крипта, и капитализм, я их точно помню. Но это не самый любимый, они клевые, но не самый любимый. Наверное, самый мой любимый эфир. У меня вот два, вот они, вот у меня два. Это первый, это Павел Черкашин эфир, потому что Павел Черкашин открыл нам мир при IPO, мы вообще этим заинтересовались. Мы много чего с Пашей делали, в том числе и как-то, скаутов, у нас была гильдия скаутов, как это называют, как мы это называли, чатик скаутов. И Павел Мунтян. Не знаю, сам по себе Павел очень крутой, очень энергичный, и когда вот с ним рассказываешь, ты прям вот это всей его харизмой и просто обволакиваешься, и очень интересно его слушать. А с Серегой Ципсоном мне очень нравится эфир про вот первый, самый первый, где ты его назвал еще адекватным джигурдой.
Да-да-да.
Это было очень смешно. Мне очень нравится с Сергеем Ципсоном эфир. Мне нравится, как ни странно, он мало просмотров набрал. Мне очень нравится с Валерием Золотухиным про... Russian Equity, вот эта вся история. Он два часа идет, очень такой прям вглубь, очень прям интересный.
Ну, я понял, ты сейчас, в принципе, все эфиры перечислишь, нет, уже начало положено.
Ну, вот из тех, кто, короче, вот из тех, кто вспоминаю, наверное, вот эти. Все они, остальные тоже были прикольные. Самый, наверное, запоминающийся эфир был, он еще был на канале «Стартап Котики», когда мы еще были частью канала «Стартап Котики», это не нужно инвестировать в венчур. С кем был он у нас, Вань? С Брагинским, да, по-моему,
фамилия? Ой, да, Олег Брагинский.
Олег Брагинский. Это очень неоднозначный эфир. Он в свое время на «Стартап Котики» набрал очень много просмотров. Человек просто говорил, что это все ерунда ваша, венчурное инвестирование. При этом это было, у него были доводы и так далее. Это было неоднозначно. Это было очень резонансно и очень интересно.
Вань.
Да.
Вань, если у тебя хоть что-то осталось добавить, потому что, мне кажется, Серега все рассказал. Ты такой... Может, у тебя твое личное что-то есть?
У меня есть личное. Мне очень понравился эфир. Два таких, ну, у меня много, но два таких, которых я вначале назову, и чуть попозже еще несколько. Это Виталий Голуб, это инвестбанкир, Drake Star Capital. Ну, инвестбанк так-то из Калифорнии. Мне очень понравилось. И глубина, и понимание, и, ну... Мне очень понравилось. И тоже по Late Stage, блин, забыл, к сожалению.
Давай подскажу.
Подскажи.
Лазовский?
Да, Алекс Лазовский. Тоже очень...
Риски Late Stage, да, у нас был эпизод.
Риски Late Stage. Ну и, в принципе, мы вот когда общались и за эфиром, и вообще, там прям очень круто. Очень круто все сделано, и уровень, молодцы. А так-то мне очень нравились наши криптоэфиры и с Серегой из ICO Drops, и с Серджио из Notes Guru, после которого мы, собственно, начали заниматься нодами, и там, ну, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, ну, такие вот основные прикольные, да, это были. С мудаком тоже классный эфир у нас был.
С проблокчейн, ну что ж там вообще веселый, да?
С проблокчейн просто разрыв башки.
Просто разрыв.
Вообще кайф.
Ваш канал, я помню, такого не
видел. Вот именно кайфануть.
Слушай, на самом деле, если уже говорить про вообще всю историю, каждый для меня вот эти все эфиры, это такой... Как будто я живу, знаешь, вот в эти моменты, когда я провожу эфиры, потому что общение с крутыми чуваками — это фидбэк от зрителей. И вообще, на самом деле, уж греха таить, потому что мы сегодня сотый эпизод отмечаем, можно об этом поговорить. Вообще, подкаст лично изменил мою жизнь полностью. Он дал мне доступ, по сути, в
новую нишу. Вот ты меня опередил, я же вопрос, я же готовлю. У меня, да? Ну, моментально, да. Это как раз следующий был с появлением вашей жизни, вот это 100 эпизодов, это 2 года еженедельного, там, когда выходит, ну, там, раскидываем, да, в общем, где-то больше-меньше, но это по одному эпизоду в неделю, 2 года. Как подкаст, вот с начала, когда вы его начинали вести, там, какие эмоции, переживания, там, ну, как он запускался, и вот сейчас, и какой профит он привнес в деятельность и в жизнь?
Ой, очень интересна вся эта история. Я помню, когда я сейчас пересматриваю самые первые наши выпуски, у меня вот, конечно, рука лицо вот такой, думаю, блин, что вообще? Понимаешь, во-первых, это было очень плохо визуально.
Я вот расскажи, пожалуйста, особенно про Zoom.
Да, мы же первые делали эпизоды через Zoom, и там как-то получилось так, что много людей попало в кадр. То есть мы вели интервью, и вот было... Мы
просто рандомные люди, зрители. Все зрители, да, вот как у нас сейчас те, кто смотрит, представляете, что это вот они бы не в комментариях там сидели, писали, и мы бы их не видели, а они бы все появились вот как вот мы в окошечке, как Ваня в окошечке. Кто-то периодически самый, вот я чем у меня там еще эпик фейл был, когда... Некоторые просто иногда звук включали, то есть ты там идет диалог между там Ваней, Сережей и гостем, и просто то там на заднем фоне, да-да, там документы, короче, мы подписали, отправили.
Никогда не смотрите самые первые выпуски Angel Talks вообще, особенно английский. Но! И это один раз был, на самом деле, плюс, когда мы делали через Zoom, в какой-то момент к нам залетел известный в венчурных кругах Мацанюк, просто нам на Zoom, и он стал спикером в какой-то момент. Он начал задать вопрос и начал спикером спорить с Хигаем. Это был очень необычный выпуск. Он просто зашел, просто и начал с нами разговаривать. Это было прикольно.
Огня в огонь налил. Огня в огонь. Масло в огонь налил. Всех завел и ушел.
Да, слушай, отвечает. Короче, первые выпуски это рука-лицо, но в них был, наверное, знаешь, какой шарм клевый, что мы... Нас смотрели люди, которые тоже хотели разобраться в теме, а так как мы ни хера не шарили в теме, мы задавали очень глупые вопросы, очень базовые вопросы, которых всех интересовали, собственно, всех интересовало, кто наших зрителей. И вот на это мы пошли. У нас были хейтеры, у нас им огромное спасибо. Такие хейтеры, которые тебя учили, мы долго даже дружили с хейтерами, я до сих пор помню, не будем говорить кто, но постоянно все мы делали не так. Тупые вопросы, плохо в эфире делали и так далее, и так далее. Но тем не менее... и это было, естественно, наши коллеги, то есть тоже делали такие эфиры. В итоге немного кто остался, дошел до этого момента, а мы вот остались.
Вы пережили хейтеров, получается, правильно, да? Ну, окей, а как жизнь изменилась? Были какие-то, может, какие-то вехи? Потом Ваня тоже.
Слушай,
может, какими-то вехами прям яркими?
Вехами яркими — это, собственно, вообще погружение в pre-IPO с Павлом Черкашиным. Это скаутинг, потом это отдельное занятие pre-IPO, история самостоятельная, открытие своего фонда в Америке и занятием pre-IPO. Это, вот, наверное, первая такая глобальная веха. Вторая веха — это крипта. Когда начали погружаться в крипту и знакомиться со всеми этими историями. Сейчас вот мы, собственно, сейчас запустили венчурный криптофонд, собираем синдикаты в крипту. Это вот две большие, наверное, вехи во всей этой истории. Кстати...
Вчера анонсировали сделку.
Сейчас об этом расскажем попозже. На самом деле про выгоды. Там, кстати, очень классный вопрос был, я тоже его сейчас выведу, сразу на него тоже отвечу. Типа, если бы ваш вопрос с деньгами был решен навсегда, продолжили бы вы снимать выпуски Angel Talks? Да, потому что Angel Talks напрямую прям деньги не приносит. У нас за все время был один платный эпизод. И вообще, кстати, угадайте, какой? Один за все время был. Все наши какие-то выгоды, они косвенные, за знакомство. Офигеть, как подкаст открывает на самом деле двери крутым чувакам, крутым венчурам, предпринимателям, к партнерам. Это то, что просто стало нашим ключиком, кто открывает. Вот это главная самая выгода.
Вань, ты что, есть добавить со своей стороны? Как
слушай, у меня
на твою жизнь подкаст повлиял?
Я не знаю... Напишите, пожалуйста, если все ли хорошо с эфиром. Я бы Роме посоветовал выключить вебку у себя на ноуте.
Почему? Не, вроде нормально.
Ну, у меня подтупливает. У меня с небольшим лагом вы. Я не знаю, как у вас.
Нет, ты окей. Ты окей.
Эфир отличный. Ладно. Давай я про себя расскажу.
Это он про эфир.
Про себя расскажу. Вот сейчас вы меня не слышите, видимо, и слышу, начинаете слышу, вместе
слышу,
говорить.
Слышу. Мы просто начинаем
вместе. Все, тогда помолчите, пожалуйста, я буду рассказывать, да? А то я уже все нахер забыл. Вехи. Какие вехи были? Ну, безусловно, это... Pre-IPO, это фонд, это вся суета с американским юрлицом, с юристом, нашим любимым Леонардом Грайвером. Привет ему. Он у нас много раз был, кстати, тоже эфиры с ним, нельзя не упомянуть. Потом вся эта движуха со скаутами, со скаутингом и с целой там... Тут, ну, вот вся тусовка, она тоже там была такая... Ну, все было быстро, неожиданно, там, я Серегу торопил, там, все происходило очень-очень сумбурно, вот, возможно, это неправильно было, но мы прожили это, скажем так, и было прикольно, прикольный опыт, вот, ну, и в дальнейшем, когда я начал, вот, больше в крипту тоже и в ноды погружаться, там, это вот следующая веха была, да, криптовая, и на этой вехе, там, у меня... кое-какие другие события произошли. Там я ушел более в техническое комьюнити Web3 и организовалась такая себе своя студия целая Web3 разработки. И, в принципе, ну, я ее продолжаю поддерживать до сих пор. Вот. И мы там прикольные проекты делаем. Есть даже очень прикольные. Вот.
Отлично.
Слушай, знаешь, значит, я вброшу. Как вот у нас все время есть периодически хейтеры, короче. Иногда эти хейтеры полезную историю делают, иногда хейтеры просто забавные. А иногда некоторые вещи пишут, так, знаешь, достаточно могут быть обидно. Как вот ты, Ваня, относишься к хейтерам? Какие у тебя эмоции вызывают, когда тебе пишут, что ты там хуёв ведёшь, там, или ты там туповат, или еще что-то?
Это меня бомбит. Ну, бомбило всегда раньше. А сейчас, знаешь, что, кстати, я недавно сделал у себя вот в Телеграм-канале, который технический, там же я убирал максимально реакций, чтобы, ну, там, не было негатива, всего это там, ну, было много реакций, но они все...
Какашку смеющиеся не ставили на посты, да?
Да, ну, или палец вниз, и там, и так далее. Я все вернул и написал, что, ребят, я все вернул, говорю, это...
Я у тебя видел, кстати.
И какашки тебе закидали.
Да, ставьте какашки, все там ставьте. Это просто для меня будет повод развиваться. Также и здесь, я думаю, нужно как-то работать над собой. Ну, с одной стороны, понимать, что это, да, это хейт. И если там конструктив или нет, если есть что-то с этим, ну, принять к сведению, может, что-то сделать, какие-то выводы. Вот я так думаю.
Вот как раз можно вывести крайний комментарий.
Не, Чак... я пока не буду выводить крайний, я выведу другой. Почему про Чак Норрис хочу рассказать, да, тоже я увидел, типа, так и сейчас не фонтан вопрос есть. Нам, мы тут посовещались, и мы подумали.
У нас есть гипотеза.
Есть гипотеза, что под ником Чак Норрис скрывается мудак из «За все». У него одинаковый стиль разговора.
Стилечек, да.
Стилечек такой, одинаковый. Стилет одинаково.
Интеллектуальный гопник.
Интеллектуальный гопник, интеллектуальный хейтер. Мне кажется, что Чак Норрис — это мудак из-за все. Это вот наша гипотеза. Это не 100%, но нам кажется, что это ты. И вот просто так вот с левого канала смотришь нас и хейтишь.
Да, но если вдруг Чак — это не мудак, то, Чак, ты обязан познакомиться с мудаком.
Вы очень похожи.
Мне кажется, вы можете совместно запустить шоу, и оно может пользоваться популярностью.
Но мне кажется, это реально мудак, потому что ему нечего просто делать. Ну, конечно, не знаю, что это, естественно. Пиджак синий мы тебе подарим.
Пиджак синий, точно.
Если это ты, дай, мы тебя раскусим.
Это как в этом, в ТикТоке. Они сказали, что мы не эти самые, мы не мошенники, и я им поверил, да?
Да, конечно, мы же
поверили. Я спросил, вы мошенники, они сказали, Лени, мы не мошенники.
Нет, ну понятно.
Мы поверили.
Окей. Ну да, я по себе про хейт. Я, конечно, у меня есть такое интеллектуальное упражнение, короче, когда хейтят с эмоциями, убираешь эмоции, если что-то остается по факту, значит, это можно принять к сведению. Если убираешь какие-то эмоции, оскорбления, ничего больше не остается, то это, блин, просто какой-то высер непонятный, который даже не стоит обращать внимание. Вот у меня вот такая вот отношение к хейтерам. Плюс некоторые хейтеры, на самом деле, вот хорошие хейтеры, они же хотят помочь, реально некоторые. Типа, они реально говорят, что и можно их слушать, убирать вот эмоции и прям улучшать то, что ты делаешь. Если ты не эмоционируешь вот на их высказывания, ты понимаешь суть, которую они говорят, и это тебе позволит очень хорошо расти. Но некоторые хейтеры меня, конечно, выбивают. Ты просто смотришь, думаешь, чувак, ты на что-то время тратишь? Просто напишешь какую-то херню просто, знаешь, и думаешь, блин.
Я, кстати, у вас вот, когда присоединился, как в Гугле пробить этого чувака? Вань, кинь ссылочку, пока я рассказываю. Я, короче, с хейтом, на самом деле, встретился, вот я сколько веду свой блог в инсте, у меня хейта не было. Я пришел к вам, и тут же у меня...
У тебя инста, блин, ты издеваешься? У тебя инста, где было очень много девочек. Ты просто им нравишься, и все.
А у вас злые дерзкие мужики, которые сразу налетели такие, ага, новенький, надо это...
Насовать ему полный рот.
Свежий. Что сделать, прости, Ваня?
Насовать ему, говорю, надо. Ну, это хитрый, да, размышляет. Это не я.
Очень интересный эфир происходит. Слушайте, на самом деле, разговариваешь, что... Вот давай, вот ты-то вообще откуда, блядь, тут взялся? Почему ты тут
сидишь? А это, кстати, вам надо вопрос задать. Вот давай, смотри, я задаю вопрос. Слушайте, чуваки, откуда я у вас появился? Как так вообще вышло?
Бля, все началось, ты начал потихонечку захватывать, на самом деле.
Я, кстати, да. Имейте, сейчас расскажут секрет, если вы вдруг хотите захватить...
Если вы где-то рядом живете.
Да.
Первый раз он появился в эпизоде с Максом Скибинским, потому что я начал вести эфиры с этого места, а он тут как бы был в этом месте уже до этого. Я ничего не поделал, он просто здесь существовал. И в какой-то момент у него появился вопрос, я говорю, заходи в кадр, задай вопрос. Это было первое. Тут пошло много-много-много всего. И в какой-то момент мы поняли, что в целом мы уже много общаемся, много делаем в одном направлении, и на некоторых эфирах стал появляться прям полноценный ведущий.
Так это, кстати, подожди, напомни, освежи в памяти. По-моему, первый эфир это же с Иваном Щербаковым.
Да, который ты, кстати,
пригласил. Да, 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 и это же произошло, типа такой, блин, чуваки, давайте, у меня там есть крутой чувак, давайте его позовем. Его пригласили, и вот как бы, типа, вроде сделал полезняшечку, ну и плюс оказался. Да, вообще, сам... на самом деле, наверное, стечение обстоятельств так-то, если слушай, откровенно давай говоря. Давай,
ну да, и даже скажем, что мы как бы давно с тобой знакомы, у нас было с тобой маркетинговое агентство, да. Мы делали вместе. До этого... Нет, маркетинговое агентство, да, и делали.
Делали вместе. Да.
Потом разошлись какое-то время, мы начали с Ваней делать подкаст, а ты начал там
заниматься. А еще ты узнал меня, по-моему, еще когда у меня кофейня в саммите была, да. Здесь, в Екатеринбурге. Да. Ты еще... Я не помню, на самом деле, был ты там, не был, если честно, заходил.
Был, был, да, конечно, конечно.
Да? Возможно, меня не было. Вот, ну да, на самом деле, как некое стечение обстоятельств, и вот.
Да, потом выяснилось, тут... что ты там тоже ушел, начал работать со стартапами, как ментор-трекер.
Ну, мы параллельно как-то шли, да, по темам.
Венчурные истории параллельно, да, были. Начали об этом разговаривать, и в какой-то момент когда начали больше, и в итоге вот, собственно, теперь ты у вас тут сидишь.
Да, так уж вот вышло.
Да, вот такая вот история. Там, кстати, нам вопросы закидывают. Можно...
А может, пойдем по вопросам и пойдем? Можно вот прямо сначала ну, какие-то интересные выделять.
Прошу, как мы с Серегой познакомились.
Выплюнь капу.
Ромка, выплюнь капу. Ромка, выплюнь капу.
Серьезный вопрос.
Да, это вот там вот между нашими с картинками видео, там, видите, вот на заднем фоне.
Не, ну да, он у нас есть.
Да, точно.
Как увидно.
Так, давайте вопросы. Выводите какой-нибудь вопрос. Вань, выводи какой-то хочешь вопрос.
Как вы вообще подружились? Ну, имеется в виду, наверное, где подружились.
Бэм, бэм,
битс молодости. В Екатеринбурге.
Да ладно, объединяло, ты что, дружило, объединяло.
Вот, кстати, когда мы в БМе вот куда-то ходили, по-моему, кто нас с Ромой познакомил. Вот мы куда-то в кофейне ходили, и там...
Да, мы ходили в кофейню к одному чуваку, это бывшая кофейня Ром была, и Ром там просто пару раз появлялся. Мы его видели. Такой бородатый, брутальный, думаешь, нифига себе, типа, по-моему, понятно.
Да-да-да, я тоже думаю, нифига какой брутальный чувак с татухами там ходит, такой весь.
Огромный.
Да, огромный, да.
Ля, как приятно. Как это все как так давно было.
Нет. Да, и как бы мы познакомились.
Да, это было уже чуть ли не 8 лет назад.
Ох, это было очень давно, да. Познакомились там, потом мы начали заниматься кабелем оптом. Это даже не будем мы здесь это рассказывать. У нас был еще один бизнес совместно с вами. Это кабель оптом мы продавали. Гениальнейшее время. Вот. А потом как бы просто общались, дружили. И как бы...
Да, потом у нас с тобой маркетинговое агентство, потом тоже... Потом вы с Ваней сконнектились, началась вот эта вся история.
Да,
Как раз с подкастами, с разными вообще вариациями, сколько я помню, со стороны я наблюдал, что там один вариант, там сначала аудио в такой теме, потом в другой теме, потом хоп, видео, потом тык-тык-тык-тык. Вот. Но выросли объективно на глазах.
Давайте еще вопрос.
Так.
Паша Мунтян круто.
Идеальный подписчик. Ваш Мунтянку, да.
Круто. Слушай, ваш идеальный подписчик, вот смотри, классный вопрос, давай я отвечу. Потому что у нас, когда были только про венчурные инвестиции, это был один тип. Сейчас он немножко разбавляется, он становится немного другим подписчиком, потому что крипта. Когда вот были только про венчурные инвестиции, я прям, когда вы узнавали, это GP венчурных фондов, это ангел-инвесторы. Это, короче, инвесторы в основном с капиталом от миллиона долларов личного, от миллиона долларов, а в управлении там от десятков миллионов долларов нас смотрели. А когда мы начали заниматься криптой, туда начали добавляться криптоны разные, и это немножко стало размываться. Но я все равно считаю и присоединирую вообще подкаст, что мы инвесторы для инвесторов. А мы хотим аккумулировать у себя, в первую очередь, так иначе, те, кто занимается инвестициями. И когда мы пришли в крипту, мы охренели, что нас смотрят криптусы, у которых там 100 с лишним тысяч подписчиков. Просто они нас смотрят, что им нравятся наши эфиры. Нас смотрят там про блокчейн, у которых тоже дофига всего. То есть нас тоже смотрят прикольные чуваки изнутри. А почему? Да потому что у нас сложные, долгие эфиры с очень прикольными, крутыми людьми. У нас маленький подкаст с маленьким количеством людей, подписчиков, но зато мы очень такие интересные в этом плане. Да?
Чуваки с деньгами. Ваш идеальный подписчик чувак с деньгами, с головой, который любит инвестировать.
Ты что думаешь, Вань?
Да, я, кстати, помню Сереге, ну, периодически у нас есть там общая почта на домене Angel Talks, и туда периодически там пишут к нам те или иные ребята, и когда там пишут какие-то там Северсталь, что, о, вы прикольные, мы вас смотрим, как бы, ну, круто, круто. Да, давайте дальше.
Давай,
давай выведем. Мы сейчас решили брить хомяков. Это, видимо, вот сейчас в контексте как раз того, что
вот это
рассказывали.
О, господи, брить хомяков. Нет, мы не берем. Смотри, давай расскажу вот про, наверное, про венчурный фонд.
Это, возможно, ну, криптоны пришли.
Про крипту он говорит, что в крипту, когда перешли, решили брить хомяков.
А на чем брить? Вот давай, подожди, дай я тут...
Дим, уточни.
Нет, я сейчас... Да я точно расскажу. Какие хомяков брить? У нас все, что есть из платных услуг, типа, это мы фонд собираем венчурный. Где? Вход по KYC, и человек должен быть квалифицированным инвестором. А квалифицированный инвестор — это минимум в год от 200 тысяч долларов должен иметь, и должен подтвердить эти средства. Это вообще далеко и ни разу не хомяки. У нас нет продуктов для чуваков, у которых можно назвать хомяками. Так что нет, мы не решили брить хомяков.
Тема хомяков вообще не раскрыта, на самом деле.
Тема хомяков. Иди на National Geographic, там очень много чего раскрыто.
Вот. Ну ладно, ты, в принципе, ответил. Тут уже что там дальше дискутировать. Знаешь, что был? Где-то был вот еще хороший вопрос. Что останавливает венчурные фонды инвестировать в криптовалюты и блокчейн? Вячеслав, вот в 10.30 задал.
Что останавливает венчурные фонды? Да непонимание, новые риски, блин, да много чего останавливает.
Ну и с другой стороны, тут тоже надо, наверное, к Вячеславу уточнение, какие венчурные фонды, потому что есть венчурные фонды, у которых есть там конкретное направление, там, не знаю, биомед, например, да, то у них, в принципе, они изначально под другое создавались, и они, ну, не смотрят налево и направо то, что им неинтересно.
Да, я отвечу, наверное, знаешь, как я отвечу.
Ты вот тоже, кстати, мастер так спасибо. Перебивать, а любишь за это поругать других.
Да, спасибо. Смотри, для многих венчурных фондов, в том числе известных там Andreessen Horowitz, Sequoia и вообще всех тир-1 историй, это все равно эксперимент. Они выделяют на всю эту историю там какую-то, блин, пиздевую, блин, очень маленькую часть. Там, да даже миллиард долларов, которые выделяют, это очень маленькая часть от всего их фонда. Поэтому для всех это жесткий эксперимент. Поэтому, прикинь, это вот для них даже, да, которые такие открытые, которые готовы экспериментировать. А для тех, кто более консервативен, это вообще типа, не стоит вопрос, инвестировать нет. Нет, конечно. Потому что это слишком новое, слишком рискованное, и непонятно, что вообще с ним будет.
Ну, можно сказать, с языка с моего снял и за меня сказал, поэтому спасибо, сэкономил мне ресурсы, кстати, энергетические.
Кстати, парни, Серег, это к тебе, наверное, больше. А ты помнишь, что мы, в принципе, прожили этот момент, когда от того, что многие наши гости и фонды, и синдикаты говорили, крипта нет. Фу, ну крипта, камон, крипта, это, ну, нет, точно нет. До того момента, что, о, мы собираем синдикат на то, на сё, там, вот мы начали инвестировать в крипту, криптовенчур и так далее. Мы это все прожили, мне кажется, вот за вот эти два года с чем-то.
Да, да, да. И разряда сначала многие даже не признавали, что они там в крипте что-то там лазят, пробуют, смотрят даже, знаешь, сами даже не по фондам, а просто сами смотрят для себя. А когда начинаешь узнавать, у тех там в крипте столько-то, у тех там в крипте столько-то.
Да, вы помните, Ваня Щербаков тоже рассказывал, говорит, когда у него обменник, и некоторые люди такие, ой, чё, крипта, обмен, чё, кого, вообще неинтересно. А потом, когда начались вопросы с международными переводами, все такие, слушай, а что там, можно же этот вроде там тезер взять, да, там отправить его, и там комиссии маленькие, там бла-бла-бла. А это я практически подвел к вопросу. Серег, выведи, пожалуйста, вопрос от Хаски в 10.31. В мире крипты кто для вас гуру и авторитет? Вот, давай, Вань, ты, Сережа, потом ты. Такой вопрос на подумать. Вот на кого вы смотрите, может, сравняетесь, черпаете какое-то вдохновение, инфу, что-то еще, инсайдики?
С кого начнем?
Да давай ты, я просто пока не знаю, что ответить.
Давай, Вань.
Слушай, ну, у меня этапами это было, вехами, если можно так сказать, потому что, собственно, я пришел, помню, в крипту из-за... Ну, нет, не из-за... У меня тоже тогда был переходный этап, когда я просто от того, что просто узнал про крипту и там начал в каких-то проектах участвовать, потом начал что-то посматривать YouTube, потом нашел Толю Радченко, его интервьюшки, и потом у него выходит прямой эфир с Сергеем ICO Drops. После этого эфира просто ICO Drops чатик взрывается, наполняется людьми. Там их было человек 150, и после эфира стало то ли 5 тысяч, то ли даже под 10 тысяч. Вот. И это был как, ну, целая веха. И тогда для меня тоже много чего. Я оттуда очень много информации брал и черпал, скажем так. То есть был Толик, но он больше про трейдинг. Анатолий Радченко очень просто респектую. Крутой чувак. Надеюсь, что вот в Москве увидимся.
Он тоже у нас был. У нас тоже был.
А?
У нас он тоже был в эфире.
Да, у нас Толик был в эфире, и был ICO Drops Сергей, да. Ну, последнее время нету таких, я, ну, сам пытаюсь задавать тренды, скажем так.
Воу-воу, полегче. Больше
у меня сейчас трендовые там вот какие-то фонды скорее. Криптофонды, да, но от них какой-то информации сильно много не почерпаешь. Это там надо общаться, скажем так, но...
Да, вот тут ты, кстати, вот вопрос подвел, вот у меня сразу автоматом, наверное, у других тоже возник. Вот ты говоришь, там, криптофонды, а вот, ну, и чего ты, вот, криптофонд, что он для тебя? Ты на него как равняешь? То есть инфы ты от него не почерпнешь, ты правильно сказал. То есть равняться на него что? Это фонд свой создать. А именно в плане... Или это просто хотелка двигаться в том направлении?
Авторитет гуру. Это, ну, сейчас вы про это расскажете. Серега, наверное, больше про это расскажет. Для меня это как, ну... Какие проекты они инвестируют, какие тренды они наблюдают там, ну, как они вообще, в принципе, смотрят на рынок. Вот это интересно.
Смотри.
Люди, которые, ну, гуру и авторитеты, ну, в принципе, Серега ICO Drops, он продолжает быть гуру и авторитетом, он просто на другом уровне. Вот на последнем подкасте у меня на каналчике в телеге, когда он приходил, вот, он, ну, там, у него недавно вышла коллекция NFT, они выпустили для своей аудитории, чисто для своей аудитории, там, закрыли ее за, не помню, полчаса, по-моему, и все, там, по-моему, 3000 NFT продали на $1 миллион, по-моему, что-то такое. При том, что он говорит, ну, окей, $1 миллион, ну, там, миллион сям, как бы, ну, для меня, говорит, это не такая большая сумма. То есть у него, в принципе, уже чуть-чуть другой уровень. Там у него, он пилит проекты, там у него много проектов, у него много команд. То есть, ну, и у него есть какой-то свой взгляд на рынок. Это всегда интересно. Ну, а так, что у меня вообще не было гуру и авторитетов, мне кажется, никогда в моей жизни. В детстве давай, я теперь... только помню. Окей, давай.
Да. Давай я отвечу тоже. Я разделил бы на два пункта я бы разделил. Первый – это, наверное, инфо какой-то, да, который я получаю информацию. А второй – это какой-то деятель, какие-то деятели. Начну с деятелей. Мне нравятся чуваки, которые движушные, одновременно публичные и одновременно делающие офигительный бизнес. Соответственно, CZ. Как он двигается, как он делает. Для меня это просто невероятно мощный тип. И Сэм, и, как он там, Брихман-Брахман из FTX. Бекман из FTX. Это, ну, такие чуваки, которые просто, с одной стороны, они типа в крипте, но, с другой стороны, они просто, знаешь, как миллиардеры, как этот Акс из миллиардов, очень похожий.
Но они тебе типа просто как бы симпатизируют, кто они двигаются, потому что, ну, подчерпнуть от них...
Нет, тут вопрос. Гуру и авторитет, это же не значит информация. Вопрос.
Ну, то есть...
Авторитет.
Все, я понял. Вообще, да, не ладно. Про информацию. Ок.
Если говорить про информацию, какую подчеркнуть, и давай из русскоязычных блогов, да, сказать. Сложно сказать. У меня есть несколько, кого я читаю в Телеграме, которые мне нравятся, да, читать. Это Иванов Инвест, мне очень нравится этот канал читать, безусловно. Серега ICO Drops. Я с ним в некоторых вещах не согласен. Ну, кто я такой, чтобы с ним не согласен, но в каких-то моментах мне его взгляд кажется своеобразным. Я с ним не согласен. В некоторых очень даже мне импонирует, что пишет. Вот. Но нельзя отрицать того, что чувак добился в индустрии неплохих высот. Олег Иванов очень крутой, мне кажется, контент делает. Мне нравится контент не попсовый, да, из разряда. Мне нравится сложный контент. Мне не нравится там... Одно время я смотрел того же, упаси господи, Кирилла Эванса, А у него было что-то, я вообще ничего не понимал. Можно было попытаться что-то там сделать. Но такой контент при мне не очень интересен по всему. Мне интересен сложный, с какими-то такими аналитическими обзорами, там еще с чем-то. Вот.
А по трейдингу ты кого-то читал? Там Герчик или кто? Кого ты читал?
Слушай, да, ну я в трейдинг же... Ну, я уже в трейдинг, нет, меня трейдинг все-таки никак не привлекает абсолютно. Вот. Мне все-таки, мне больше привлекают деятели, которые, именно еще и публичные деятели, которых они как одновременно везде на слуху, и одновременно миллиардеры, богатые. И вот эта ролевая модель меня привлекает. Все остальное, наверное... И то привлекает, это не значит, что у меня для авторитета или гуру. У меня вообще тоже нет такого понятия, что я... Вот человек, как же все, он 100% прав, он 100% гуру. Вообще такого нет. Нет ни авторитета, нет гуру. Есть те, чья ролевая модель мне нравится. Это, собственно, CZ и Сэм, наверное.
Так, ну, ну давайте я тут тоже...
Слушай, Ром, я еще добавлю. Да. За последние несколько месяцев я прям, ну, вижу, как человек делает, движется, работает на движухе, вот, что-то предпринимает, и мне тоже, ну, как, импонирует все больше и больше. Это наш знакомый общий, который был у нас тоже на подкасте, это Валерий Маковецкий. Валера прям мощный предприниматель. Мало того, что у него большое производство в России, там оборот за прошлый год 1 миллиард, там в этом году уже больше 1 миллиарда было за первый квартал рублей. Но вместе с этим он там еще строил стартап в Америке, там стриминговая платформа. Потом начал там еще один, и сейчас там еще крипто-стартап делает. То есть, ну и там он живет сейчас вот в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и там каждый день с кем-то встречаются, какие-то коллаборации мутят, там с теми, там очень круто. Ну вот, это классный пример.
Окей, ты давай, ну давай про себя скажу уж.
У меня сначала было, ну, наверное, я прошелся по всему, что уже вы перечислили, поэтому не буду к этому возвращаться, то есть по всем вот личностям, которые звучали. А сейчас я понял, что у меня начинает появляться потребность, наверное, больше попадать в закулисье. То есть я сейчас там прям начинаю понимать, что самая интересная информация, она, в принципе, в паблик, как правило, не выходит. То есть она где-то там, грубо говоря, как вот я у кого-то читал, одного тоже из блогеров, что вот он был на одной конфе, где они там, ну, не на конфе, а на там собрании, где CZ присутствовал, там было, грубо говоря, 100 человек топов из индустрии, вот они вместе, то есть это не под запись, это такие кулуарные встречи, где там человек рассказывает, что вот рядом со мной вот так сидит типа мужик, к нему что-то все подходят, здороваются, фоткаются. Я, говорит, сначала не понял. Потом то ли он у него спросил, то ли кого-то спросил, типа, это что, говорит, за тип? Вот, оказалось, это человек, который 4 раза упоминается в whitepaper биткоина, и поэтому как бы для большинства в зале это вот прям вау-мужик, и все как бы к нему бегут. Меня туда тянет. Я пока еще могу откровенно сказать, что я туда не попал. То есть я еще, ну, прям вот на таких закрытых каких-то крутых мероприятиях не был. Но это вот вызывает интерес. Также там некоторые говорят, на яхтах, да, там встречаются, там, не знаю, с руководителями, с управляющими, там, Тон, да, там, из Телеграма, как это все устроено внутри. Потому что паблик, мне кажется, в большинстве своем, особенно вот когда блогеры массовые, ну, массовики, да, такие, они начинают брать информацию друг у друга и формируется снежный ком. То есть где-то, да, там в каких-то инструментах по маркетингу я читал, что некоторые крупные компании, в том числе криптанские, они как бы говорят, да к нам особо даже рекламу-то покупать ни у кого не надо. То есть мы там в Bloomberg статью покупаем, она туда выходит, и ее сразу все блогеры берут и тиражируют. То есть тебе, чтобы какой-то вброс медийный сделать, достаточно там в одно издание топовое запостится, инфа раскатится, и поэтому вот этот вот масс-контент, его приходится очень сильно, наверное, фильтровать и понимать, да. То есть вот тут уже начинаешь понимать, эта новость заложена в цену.
Там есть следующий классный вопрос, я хотел бы на него ответить от Чак Норриса.
Давай. Не знаю,
кто он. Как вы думаете, спустя 10 лет пересмотрев это видео, вам будет стыдно за то, что вы сейчас говорите, мне будет стыдно через 6 месяцев, может быть, через 3 месяца за то, что я говорю сейчас? Если тебе не стыдно за свои мысли, которые там да, ты полгода назад говорил, значит, ты ни хрена не развиваешься. Мне каждый раз стыдно за то, что я думаю, говорю и так далее.
С другой стороны, здесь, наверное, стыдно не то слово, тут должно быть ты... перерос или это, не блядь, перерос,
стыдно,
да.
Конкретно
Не-не-не, ты понимаешь, что на том уровне знаний, на котором ты находил, это было ок. На текущем, ну, как бы ты бы уже сказал по-другому.
Суть-то в этом-то и суть, да, потому что ты постоянно развиваешься. Если, ты не развиваешься, да, и ты говоришь, а, нет, тогда я говорил, это все прям 100% ок, и сейчас я думаю так же, ну, что-то пошло не так.
Отвечай либо ты очень консервативный.
Ну, да, я про то и примерно говорю. Да, мне будет стыдно, что я говорил, скорее всего, через 3-6 месяцев.
Ладно, и тут вот, чтоб ты там вниз идешь, вот еще, знаешь, вопрос какой-то. 10.40, Родмен, Иван, ну когда уже платный закрытый каналчик с гемами организуете? Почему-то именно Ваня это, видимо, Ваня что-то знает, чего не знаем мы, он где-то...
Не, ну это, возможно, ребята из, ну, CryptoLodus пришли, так как я там запостил, что подключайтесь, поболтаем.
А пришли, они, видимо, знают, что ты гемами делишься, да?
Да, но я стараюсь делать открытый контент, и мы там эфиры тоже проводим для всех, в принципе, поэтому пока что не вижу смысла в этом, просто...
Да, не Ваня, знаю, износ, там уже подтвердили все.
Да, ну я понял, да.
Респектую. Слушай, ну вот у Вячеслава, мне кажется, тоже 10.46, неплохой вопрос. Как вы видите цифровое...
10.46 это у вас...
Да, это у нас в наше время, говоришь, якатское.
Ну и ладно, что,
да, может, я что-то тебе говорю, что ты просто
вывел. Какое вы видите цифровое будущее в мире осознанных людей?
Я даже, блядь, вопрос не понял.
Ну, он такой, типа, цифровой будущий.
Серег, это для осознанных людей вопрос. Давай.
Да, не мне, это, видимо, не мне ни хера. Давайте отвечайте.
Ну, давай, если тут осознанных слов убрать, какое вы видите цифровое будущее? Давай вот так. Цифровое будущее людей.
Да не знаю.
Тоже ни хера непонятно, кстати, стало. Цифровое, это, типа, это первый круг приготовиться, это, типа... Вячеслав иногда любит, мне кажется, Вячеслав иногда просто у него просто он накидывает, типа...
Слушай, мы думаем, что это нейросеть. Это бот-нейросеть, который генерирует весьма осмысленно, но просто такие, как нейросеть. То есть смотри, Чак Норрис — это мудак из-за все, Вячеслав — это нейросеть, который генерирует вопросы.
Причем, причем это кто-то, видимо, фанат какой-то, да, ну, поклонник канала, потому что Вячеслав начинает писать вопросы еще за несколько, сука, часов, когда вообще мы выйдем в эфир, то есть там уже начинается...
Вячеслав, на самом деле, респект за то, что такой активный, и все наши шутки, прибаутки.
Либо ты реально хакнул систему, просто подарки же обычно, кстати, про подарки. Сейчас я задам вопрос, потому что уже сколько может терпеть, сука, 50 минут прошло, вы еще ни разу не сказали про подарки. Вот. Но Вячеслав, мне кажется, хакнул систему, он понимает, что, в принципе, если написать из 100 сообщений 98 напишет Вячеслав, то у него 98%, что он выиграет подарки.
Да, да, отличная стратегия. Вячеслав, как отвечать на вопрос, как вы видите цифровое будущее в мире осознанных людей? Плохая штука что-то типа прогнозировать, потому что, как бы, помнишь, да, когда я обожаю научную фантастику, я читал очень много классиков научной фантастики, и все, что они прогнозировали тогда, ни хрена не сбылось. Было совершенно другое, что они нифига не прогнозировали. Я, честно, не знаю, как на это ответить. Я чувак, который за децентрализацию, я чувак, который любит цифровой мир, но я не понимаю, допустим, до сих пор метавселенные. Да, может быть, я слишком стар для этой истории, но для меня пока это вся непонятная история в том виде, в котором они сейчас есть. А когда мы общались с Максом Скибинским у нас в одном из эфиров, мы пришли к интересному выводу, что метавселенная, на самом деле, уже вот она. Мы сейчас сидим в метавселенной, то есть в интернете, в диджитале, мы уже в метавселенной что-то делаем, что-то разговариваем, нам могут переводить там крипту и так далее. Вот это мультиметавселенная. А все остальные штуки какие-то просто блин, метавселенная без слова мульти. Вообще, мне кажется, я смотрю за молодежью, да, которая есть сейчас, мне кажется, они более осознанные, чем мы были. Они больше трепетнее относятся к себе, к своему психическому состоянию, к
свободолюбиве.
Они относятся лучше к природе. Они более вовлечены социальную жизнь, они чувствуют себя ответственными за то, что вокруг происходит, как они влияют на эту планету и так далее. Я думаю, что, наверное, цифровое будущее в мире осознанных людей, оно будет все-таки в мире людей, я очень надеюсь, что мы не перейдем полностью, это оно все равно будет она будет классно друг с другом интегрирована.
Ну, это, кстати, вот некоторые пропагандируют это осознанное потребление, что ты, в принципе, какую-то вещь можешь там не покупать в физическом мире, купить в цифровом, и, по сути, оставишь меньший след на планете Земля. Я, кстати, сюда немножко с другого угла добавил бы. Мне кажется, что вот именно если мы про крипту будем говорить, то крипта становится все более, скажем так, адекватные за счет того, что туда и венчуры заходят, как люди, как и деньги, да, венчурные деньги, венчурные ребята, и они немножко трактуют модели поведения стартапов, да, то есть теперь уже там у стартапа появляются MVP, да, то есть если раньше там вообще собирали и монеты выходили на рынок, еще даже продукта не было, сейчас уже как-то стараются продукт сделать, сейчас все-таки уже становится адекватным, когда у стартапа спрашивают, на чем ты, сука, будешь зарабатывать? Ну, то есть расскажи свою фин-модель, да, то есть она не должна сводиться к тому, что, ну, мы как бы токен же выпустили, и что? Ну, типа, токен же на рынок выйдет и станет дороже. Типа, вот мы его продадим, и у нас есть деньги. Ну, как бы, ну, такое себе, да, объяснение. Вот. И начинает появляться понимание ценности, которую стартап вносит в принципе в мир либо крипты, либо вот обычный, да, то есть потому что, в принципе, не, вопрос же не в крипте, а вопрос в блокчейне. Блокчейн, если он нужен,
ты ушел полезен. От чего? От цифрового будущего мира блокчейн решил перейти?
Не, к тому, что, да, ладно, все, это уже другая тема. Окей, ты меня вовремя
Вань, остановил. Ты расскажи, что ты видишь в мире осознанных людей.
А как будет развиваться весь цифровой мир? То есть, ну
ты же знаешь.
Логично, что... Да, Web3 — это логичное продолжение всего цифрового мира. И мы тоже периодически об этом говорим у себя там, ну, вот с технарями, что в чем смысл вообще Web3, если до сих пор там взламывают там все эти мосты, блокчейны и так далее. А по сути, все, что мы видим из готового Web3 написано на Web2 языке, поэтому там, ну, мне кажется, еще нужно года 4, а может и 5, чтобы устаканилась вся инфраструктура именно, чтобы Web3 перестали называть Web3, а просто как, ну, это уже было как современные там инструменты, которыми мы пользуемся каждый день. То есть соцсети, мы пользуемся каждый день, мы не говорим, что это же Web2, знаете ли. То есть это уже как обыденность. Вот и там тоже должно все устаканиться, инфраструктура, чтобы начали появляться уже человеческие инструменты, простые, понятные для людей, чтобы люди все про них знали как минимум и так далее. Сейчас этого всего нет, поэтому мне кажется, об этом рано говорить. Но какие вехи еще будут там хайповые, трендовые, я не очень понимаю. Сейчас пока и NFT-шки тащат.
Слушай, давай, знаешь, вот мне понравился следующий вопрос. Не вопрос, а высказывание, о котором можно поговорить о нем.
Чак?
Ну, естественно. АУ, венчуры уже ликвидируются. Вы пропустили вспышку, собираете чемодан, через пару лет возвращаетесь. Смотри, я как называю себя венчурным англистом.
Так ты уж тогда и третий добавь, пожалуйста, прости, что перебил там просто.
Пожалеть деньги своих клиентов. Да, смотри. Я как венчурный евангелист, у меня есть небольшая теория и взгляд на все это. Во-первых, мне кажется, что миром буквально правят венчуры. Объясню. Если вы посмотрите вообще, кто является акционером вообще во всех практически компаниях, вы найдете там, по сути, одинаковые фонды. Везде фонды. В том числе венчурные, в том числе private equity и так далее. А там буквально 3-6 фондов, которые практически везде присутствуют. А люди, которые в этих фондах, находятся друг в дружке вот этих фондов. Там они LP, там они GP, там они еще кто-то. И вот когда... Представляете, кто такие сейчас венчурные инвесторы? Это взрослые белые мужчины лет 60, такой там, не знаю, ну их тысячи, ну их там 10 тысяч во всем мире. У них есть свои понятные интересы, помимо заработка денег, они хотят там дольше жить, они там, у них есть там свое понимание. И, по сути, они ведут вот весь все это технологическое развитие, то есть весь прогресс завязан, по сути, на вот этой горстке людей. Второе, первое, это завязано на горстке людей, второе, что они пропагандируют предпринимательство, мне кажется. Знаешь, ну, просто по сути, да, чтобы быть предпринимателем, все-таки, блин, классно быть предпринимателем, сделай своего единорога, это прям все пропагандируется, это все делается. Ну, блин, вы понимаете, делать своего, свой стартап, это один шанс из непонятно вообще скольки, да, ты 15 лет жизни можешь угробить на создание своего стартапа, и вообще у тебя ничего не получится. А венчурные инвесторы сеют свои деньги в сотни стартапов, ну, в десятки стартапов, у них шанс, что что-то получится намного выше. Им нужны люди, которые как лошадки будут херачить. Естественно, будет пропагандироваться, что предпринимательство — это клево и здорово, но моя личная теория, что как раз-таки миром в каком-то плане,
Сейчас тебе, сейчас тебе припишут, что, в принципе, ты как бы рассказал сейчас про стрижку хомяков. Вот примерно очень похоже. Венчур — это ребята, которые стригут хомяков.
Мне кажется, в мире финансов, знаешь, типа, да, если хомяками называть, вот, типа, с разных уровней хомяков, да, типа, их размеры хомяков, то все друг друга пытаются подстричь.
Да.
В целом, так или иначе. Если это, конечно, мы про это говорим. Это что касается...
Чего уж говорить, Серег, если мы знаем, что и там одни венчуры других пытаются побрить, иногда бреют. Такое тоже есть, об этом просто мало говорят.
О, уточнение. Слушай, надо в эфирчик, то есть, пригласить и доказать, что это не мудак. Он правильно, все правильно говоришь про традиционные фонды, которые инвестируются на реальные компании. Ты выше собираетесь вкладывать в крипто-стартапы, самые ценные стартапы, уже разобрали. Нет, нет и нет. Мне кажется, что самые ценные стартапы еще даже не появились. Вообще в мире, в целом. А, потому что сейчас...
В крипте ты хотел сказать.
В крипте, естественно, в мире, да, в крипте. Да. Потому что сейчас, как я вижу индустрию крипты, это такая, блин, замкнутая, маленькая копия венчура. Вот варится внутри себя. Но с каждым каким-то циклом, вехом, годом, а он все больше и больше становится похож на традиционный, как, собственно, ты и говорил, на традиционный венчурный рынок. И мне кажется, что сейчас самые крутые проекты даже не появились. Останутся буквально парочку из тех, кто существует сейчас, а самые все новые крутые гемы только будут появляться.
Серега, ты такой смешной. Это Чак добивку, видимо,
кинул. Я сочту это за комплимент.
Ладно, так, слушай, там вопрос... А, Вань, да, говори.
Еще добью Серегину высказывание, добью, что... С одной стороны, крипто-стартапы становятся похожи на традиционные, а венчур, наоборот, движется в сторону крипто-венчура, скажем так. Они вот в обе стороны, ну, друг к другу идут, скажем так.
Да, окей, я сейчас давай, назови, у каких компаний сейчас самое большое количество клиентов. Наверное, ты имеешь в виду Amazon, да? Типа это ритейл, электронная коммерция. Про это? Напиши.
Ладно, пока он пишет, давайте, там Хаска вверху, в 10.56, Серег. Все говорят про успех. Расскажите о своих разочарованиях. Какую сумму теряли? Вань, давай ты, у тебя это, на слуху история. Как раз коснемся всеми.
Я не уверен, что вообще слишком интересно. Блядь, Ваня, прекращай. Жмем на одну эту штуку. Это реально интересная тема. Не рассказываю, потому что, наверное, это... Ты что об этом рассказываешь? Ну, проебались. Ну, много проебывались. Я много проебывался.
Ну, давай, самый факап, вот, который ты прям яркий.
Ну, какой факап? Ну, типа, зашел там на приватных раундах минус 97%. Можешь считать факап? Там? Типа, на 5-10 тысяч долларов. Угу. Типа, что это?
Это...
Стандартная история.
Не, факап, ну, мне кажется... Тут интереснее, кажется, вот история, как вот Ваня с Луной, да, Вань?
Еще раз повторю, Ром.
Ты завис?
Вань, это было очень... Вань, ну ты очень в тему завис. Я говорю, Вань, вот расскажи, пожалуйста, свою историю с Луной, и тут тишина, и ты такой, блядь, ну чё?
Да, я не услышал вопрос. С Луной, ну, там, ну, 650 долларов, как бы. Там я просто залетел не вовремя, и...
Ну, не вовремя, я это же падение, наверное.
Не, ну, ладно, не то, что да. Не вовремя. Я мог выйти, то есть я там, грубо говоря, зашел там по 2 доллара, он начал отрастать к 3, и я, ну выйди, все, выйди, и все, в окно. Но нет, я не вышел. И не вышел до сих пор, скажем так. У меня там до хера тысяч или миллионов, я уже не помню, луны. У меня совсем чуть-чуть Луны Классик, или как там, я не, в общем, валяется все.
Не, в крипте ваше, я разбираюсь немного, да, я понял.
Да, крипта это ваша. скам.
Так, ну, кстати, вот, давайте следующий вопрос. Хаски. Ну, нет, потому что, ну, действительно, что-то Серега так сказал, я подумал. Ну, тут, наверное, что можно сказать? Любой, ну, все проходят какой-то свой опыт. Кто-то там теряет, кто-то тут теряет. Как бы, вопрос.
Самые смешные, это, конечно, Хаска, скам.
Хасака.
Хасак, почему ты Хаски не назвал? Собака и человек назвал.
Да, просто там Хаски на аватарке.
Там волк.
Похоже на Хаски.
Короче, самое, наверное, смешное и самый факап, это, конечно, как в скамы просто залетали. Но это как бы тоже об этом много рассказано. Насколько можно максимально тупо залететь в разные скамы.
Ну все. Да, 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 ладно. Ну, у него же, кстати, вот, да, как сформировать капитал, если работаешь на обычной работе и получаешь среднюю зарплату, как бы действовали вы?
А, слушай, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну-ка. Никак, блядь. Я бы уволился с работы и думал, что бы делал такое, чтобы можно было больше зарабатывать. Ну, банально, больше зарабатывать денег. Пойти в предпринимательство, брать на себя больше работы, делать фриланс. То есть, но опять-таки, это тоже ни хера не геймчейнджер. То есть нужно что-то, что... Капитал собирать очень долго. Я не фанат собирания капитала, там, знаешь, откладывания по 20-30% своей зарплаты. Это очень долго. Это нельзя называть капиталом. Нужно найти какой-то рычаг. Рычаг. Вот это интересная теория рычагов, который позволит тебе из его сразу заработать. Один из таких, на самом деле, который у нас происходил, это посредничество в сделках. То есть крестить какую-то интересную сделку, получить нормальный такой, не знаю, 100, 200, 300 тысяч долларов, и вот уже с этим капиталом как-то работать.
Ну, это тут, наверное, я к тебе добавил, наверное, ну, свое мнение, опять же, наверное, не совсем... Ну, и рычаг, и не рычаг. То, что ты сказал, сначала найти... Точнее, посидеть, почесать голову, много почитать информации, где вообще такие сделки есть и как ты к этим сделкам можешь подобраться. А вот как раз как подобраться, вот тут уже твоя теория рычагов, мне кажется, включается, и ты уже смотришь, как ты такую сделку можешь... Грубо говоря, приарканиться к ней.
Либо, если работа офигительная, конечно, если ты там топ-менеджер какой-нибудь крупной госкомпании, и у тебя там бонус на миллионы долларов, то тебе 20-30% краски хватит для отклада. Тогда все отлично работает. Тогда теория там работает.
Он же написал на обычной работе, Сереж. На обычной. Получаешь среднюю зарплату.
Ну, что ж, я не знаю.
У меня вот есть небольшой опыт, скажем так. Я работал на... довольно обычной работе. Может, там зарплата не самая средняя была, но чуть повыше. Там, ну, не 30 тысяч рублей, скажем так, повыше. И мы старались откладывать, вот с женой старались откладывать по чуть-чуть где-то. Я тоже не сторонник откладывания, но вот с ней получалось. И ну, там, капитал, ну, за несколько лет мы откладывали какую-то сумму, потом купили машину. Вот как-то так было. Потом там, стало больше детей, стали там на работе больше зарплата, потом появились еще там, еще варианты заработка, там уже попроще стало. Но изначально, да, ну, откладывать это можно, даже там по 2-5 тысяч в месяц. Если откладывать. Вы не отложите миллион долларов, да, это да. Бесконечно да. Будет. Да. Но какую-то сумму там, грубо говоря, 500 тысяч рублей можно на откладывать.
Ну, и опять-таки, если это капитал, опять-таки, говорит, капитал, чтобы потом, видимо, инвестировать и да. Приумножать.
Да, то знаешь, есть это не то, что там... То есть нужен потом рычаг. Вот в свое время мы увидели CoinList, там Серега чуть пораньше, естественно, посуетился, я, как всегда, чуть попозже тормоз подсуетился. Вот. Да, и там вот как раз, если бы у вас был там... Не 100 долларов, 200, не 500, а там вот побольше, те же 500 тысяч рублей, это там сколько, я не помню, на тот момент было, ну, неважно, ну, там 3-5 Нет. тысяч долларов. То есть вы уже могли немножко больше заносить в какие-то сделки или в больше сделок заходить. Это же важно. Важно.
Знаешь, я тут процитирую этого Алексея Маркова, который у нас был тоже в гостях, он написал книгу «Хулиномика и жлобология», и там из жлобологии есть классный, для себя запомнил, и это сейчас себе прям как мантру. Заработать какие-то большие, прям большие деньги в нашем мире можно только одним путем. Это продать компанию. Ну, или доли, ну, в основном доли в компании. А как ты это сделаешь? Будь ты сам построишь компанию, продашь ее кому-то, будешь инвестором в этой истории, и получишь долю как фандрайз или еще, неважно. Важно, что самые большие деньги можно сделать, продав удачно продав удачной компании долю. Поэтому, собственно, инвестициями и быть приближенным к инвестициям, особенно где покупаешь долю компании, для меня это сейчас именно тот самый, который меняет мою жизнь.
Ну, либо есть еще совсем вариант для отморозков. Если у тебя в месяц есть 5000, то, в принципе, начинаешь сначала разбираться вообще в теме, там, если говорим конкретно про крипту, да, то есть погружаешься, смотришь, где что есть, чтобы не попасть на скамы, а дальше начинаешь инвестировать просто в максимально рискованные проекты, которые тебе могут эту там 5000 разогнать там, до не 50. Ну, не финансовый, понятно. Да, и нет же компании, в которые инвестируют. Вот. И просто пытаешься там разогнать, но опять же, еще зависит от возраста.
Можно в покер поиграть, в принципе.
Можно в покер с таким же успехом поиграть, но это вот если мы говорим про раздуть капитал, ну, там, попробовать его разогнать.
В покер серьезно, там в покере тоже можно этот капитал разогнать. Плохо так разогнать,
наверное. И можно потерять.
Как видите.
Это был финансовый совет.
Все-таки лучше на эту всю историю отвечать философски, да, наверное. Именно не конкретно какие-то шаги, а имеется в виду именно как мышление. Вот у меня в мышлении это вот история с рычагом и история, что это надо продать компании. То есть быть причастным к сделке по продажу компании каким-либо способом. Иметь их токены это тоже, туда можно относить, иметь акции. То, что относится, иметь долю как работника, главный с хорошим, то, что относится, и думаю, как адвайзер, то, что относится, разные пути.
Mm-hmm. Давай дальше по Чаку пройдемся. Там Чак, не-не, давай... Да,
не, что с Чаком?
Нет, не будем?
Не знаю. Ну, он говорит, ладно, давай. Чак говорит, компаниям, ну, компаниям нужны клиенты, которые как раз будут идти от нынешних крупных компаний. Он говорит, что венчур умирает, а стартапам нужны клиенты, и они будут фандрайзить о своих условных клиентах, о своих клиентов. Типа это всегда было, часть так и будет делать, но я вообще далеко не уверен, что венчуры в том или ином виде умрут. Они могут перестать существовать как венчурные фонды и станут синдикативными фондами, они могут поменяться в другой формат, но как таковые венчуры, мне кажется, очень-очень-очень долго никуда не денутся, и все равно будут привлекаться от них деньги, и все равно это будет тот самый рычаг для компании, чтобы быстрее развиваться. Потому что, грубо говоря, как ты будешь развиваться, блин, если тебе нужны клиенты, а у тебя куча конкуренции, тебе, чтобы их получать, нужно кучу денег брать. Что ты будешь делать для развития? Нужно просто тупо кучу денег. Это не может, не хватает ресурсов, чтобы найти тех клиентов, которые тебе дадут кучу этих денег. Я немножко здесь не понимаю, поэтому можно, кстати, как-нибудь какой-нибудь голосовой батл с Чаком сделать где-нибудь в канальчике, в которых 2-3 подписчика.
Давайте вы отдельно как-то соберетесь, окей?
У тебя, Вань, на канале соберемся отдельно.
Можете у меня на канале прийти и забатлить там. Я еще что хотел добавить. Серег, мы с тобой в том числе это часто обсуждали. И тут я с тобой, наверное, больше солидарен в этом случае, что вот стартапы, есть же стартапы, ну, по поводу продать долю и так далее. Что стартапы тоже есть разные. Есть стартапы, которые там B2C, которые хрен пойми, как развивать, там, заливать деньгами, и это очень сложно. И, в принципе, сделать B2C стартап единорогом – это максимально сложная задача. Mm-hmm. Где-то такая же сложная, как, не знаю, хардварный стартап сделать единорогом. А вот B2B стартап, ну, даже не сделать единорогом, а просто быстро его вырастить до успешного и сделать какой-нибудь выход, кэш-аут или M&A, или еще что-то, то есть продать долю, простыми словами. Там все намного проще, и эта схема максимально обкатана, и ее все знают, любят и делают, ну, по крайней мере, с очень многими мы общались, фондами, предпринимателями, именно так и делают в основном.
Да, B2B стартап понятный, рулит понятные, кому продавать, понятно, как это будет все сделано, и проще клиентов привлекать, не нужно в маркетинг, там просто сейлзы, да? Если B2C, это тебе надо в маркетинг, который дорогой, который конкурентный, который вот этот реклама там в интернетах ваших и так далее. А B2B — это сейлзы, которые, по сути, работают в холодную, которые работают по методу аккаунт-бейс маркетинга того же самого напрямую с людьми. Это всем понятно.
Там достаточно, по сути, тебе не 300 тысяч клиентов B2B-шных, тебе достаточно там чуть ли не 20 клиентов хороших, и ты с ними просто будешь ехать и ехать, и потом одному из них можешь и продаться, по сути.
Да, да, да.
Так, ну что, я так, ребят, этот вопрос, но он уже классический, вы обязаны на него дать ответ. Оказавшись перед Сатоши, что вы ему скажете? Это Вячеслав Барабанов по-прежнему. Это его любимый вопрос становится. Он у нас всегда появляется. Давай, Вань, с тебя начнем. Вот давай, я Сатоши, что ты мне скажешь?
Здорово, Сатошек. Че, какие дела?
Пойдет. Ладно, давай, серьезно. Если можно, серьезно к этому вопросу сейчас
отнестись. Я бы спросил, а где смарт-контракты?
Какого хрена?
Да, слушай, почему, давай я знаю, как не были продуманы смарт-контракты?
Я знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю. Когда же перед Сатоши, я бы сказал, Виталик, какого хрена? Тонко.
Так, ну у нас пошли шутечки. Тонкие шутечки.
Да, да. Ну, короче, не знаю, такой вопрос из разряда, ну, типа, ну, клево, привет, круть.
Да,
типа,
да. Что ему сказать? Да, у меня тоже тут, у меня всегда, ну, то есть тут же, в принципе, без разницы, вот перед любым человеком, наверное, который что-то мог, ну, что-то достигнул, сделал крутое, можно, ну, там, оказавшись перед ним, что-то сказать, а что ты ему скажешь? Ну, отказался ты, там, не знаю.
Пошли в подкаст.
Ну да, да, наверное, вот это вот, да. Слушай, прикольный чувак. Может, пойдешь в подкаст, пойдем, пообщаемся там. Мы темы обсуждаем разные, давай тему биткоина обсудим. Тема биткоина не раскрыта.
Все, короче, да.
Да, хорошо. Давай дальше. А дальше у нас...
Чего у нас дальше? Давайте вопрос. Какие дальнейшие планы у Angel Talks? И давайте уточнять, если как у подкаста, то делать еще более прикольные истории. Смотри, мы долго думали, мы тоже с вами долго размышляли, да, стоит ли нам упрощаться, чтобы делать становиться более массовым, да, например, чтобы у нас было там сотни тысяч подписчиков. Вроде как бы хочется этой истории, потому что все-таки как бы это тщеславие и так далее. Но, с другой стороны, не хочется терять вот эту самую глубину наших подкастов, где люди, не обязательно которые могут быть известны, но могут давать такую информацию, как Market Maker, например, который у нас был, но могут давать такую информацию, которую ты нигде не получишь, и, естественно, ее не упростишь сильно. Ты будешь говорить на терминологии, ты будешь говорить долго, ты будешь говорить, задавать очень такие внутренние вопросы. И поэтому, наверное, подкаст я хочу, чтобы оставался таким же глубоким, это очень важно, и хочу подписчиков, да, хочу, но, наверное, важнее все-таки глубина подкаста и возможность знакомиться с очень крутыми людьми. Стараться улучшать качество. Была еще идея как-то делать все это вживую, ну, там, не знаю, приходить там с людьми там в Москве, например, или еще где-то встречаться в подкаст-студии, их вот так вот вживую записывать с монтажом и так далее, но мы понимаем, что не совсем так сможем сделать. Онлайн нам дает возможность общаться с людьми на любом участке земного шара, и это все очень сильно упрощает. И что мы более-менее научились делать, это хоть как-то держать качество этих подкастов. Поэтому, наверное, будем дальше. А, единственное, у нас есть идея, которую мы нифига не реализуем, но, надеюсь, мы как-то реализуем, это приглашать англоговорящих крутых спикеров и делать синхронный перевод в прямом эфире. Вот, наверное, вот это мы хотим реализовать.
Да, и как добавил Чак Норрис, самое главное, такого подписчика, как он, не терять.
Да ты вообще one love. Не уходи от нас, пожалуйста.
Нет, это тоже, кстати, очень забавно. Представляешь, вот человек сколько с вами, вот стабильно же, вот стабильно. Чак вот прям один из, вот наравне с Вячеславом, мне кажется. Стабильные люди, которые вот просто пишут и пишут много, задают что-то.
Слушай, очень классно, на самом деле, очень активно и очень, кстати, периодически не глупые вопросы. Так что, кто-то его назвал нашим хейтом, да нифига у нас не хейтит. Вообще не хейтит. Ты не хейтишь нас. Если хочешь хейтить, хейти лучше.
Пока что выглядит просто, ты очень пытаешься...
Клевый чувак, хочешь подружить?
Очень клево и грамотно задает вопрос. Пытаюсь, знаешь, интеллектуально подловить, потому что вот это вот хейт вот такой вот, знаешь, построенный на...
Слушай, по-моему, у вас эфир про Чак Норрис хорош. Завязывай.
Да, давайте про вас. Вернемся к вам.
Давай.
Ну, я вас... Не, ну вы подарки обещали.
Нет. Скам. Слушай, да NFT-шки, на самом деле. Мы сейчас выберем вопросы и зашлем либо NFT-шки, которые у нас уже есть, либо мы сделаем юбилейную NFT-шку с нашими лицами, которые будут давать возможность с нами встречать вживую и, возможно, в будущем какие-то плюшки, привилегии, если мы что-то сделаем.
А давай вот, а что? Ну, у нас же есть тут кто присутствует. Давай мы их и спросим. Ребят, вы бы хотели какую-нибудь NFT-шку получить из старой коллекции или все-таки получить новые? Сотые, юбилейные с кем-то из присутствующих на этом экране, чтобы созвониться и потрещать.
Там Чак Норрис часто был.
Не-не-не, живую. То есть, соответственно, ты, Иван или Роман. Не знаю, почему к тебе ты сказал, Рар. Ладно, не суть.
Итак... Я знаешь, что представил, что NFT-шка с Чаком Норрисом — это вот наш экран, и между двумя этими экранчиками на шпагате такой сидит Чак Норрис.
Только там, блин, Чак Норрис, ну ладно, пусть бы Чак Норрис.
Типа там Ван Дамм был, ну ладно.
Делать. Слушай, вопрос, что потом с этим NFT делать? Не знаю, выпендриваться, что у тебя есть прикольные NFT от команды Angel Talks, ты так его вывел ведь... за вопросы. Просто прикольно.
Так ведь только что сказали, что есть получасовая возможность, можно выбрать.
Ну как? Можем прикрутить утилити.
Но мы не прикрутим. Ибо нахера.
Непонятно, ибо что реально с этими гребанными NFT-шками делать. На самом деле, которые NFT-шки мы продаем, мы их позиционируем просто. У нас есть два типа NFT-шек. Один вы просто покупаете, потому что поддерживаете наш канал. Это донат, всего лишь донат, и взамен просто получаете клевый видосик. А второй, где он подороже NFT-шка, это 30-минутная консультация со спикером, который изображен на этой NFT-шке. Это тоже вроде как хоть какая-то плюшка. Вот это вот наша утилити. А сотая NFT-шка просто клево, что у вас будет с нами пообщаться можно.
Ладно. Мы так-то, если что, с вами уже 1:15 в эфире.
Да.
Уже как бы так.
Слушай, наверное, как? Это был эксперимент, на самом деле, что мы вот вышли без гостя. У нас ни разу так не было на этом канале. И это странно. Возможно, это станет поводом для когда-нибудь введения новых рубрик, не знаю, там, обсуждения каких-то новостей, когда мы просто все выходим на тренде. Может, еще что-то, не знаю. В целом, это просто опыт. Совсем скоро у нас начнется череда офигительных гостей. Можем даже немножко заанонсировать, которые у нас будут. У нас будут основатели Волкан. Это проекта Move to Earn. Хотя они не совсем так себя позиционируют, они там более глубоко себя позиционируют.
Я не могу сказать, себя позиционируют как Move to Earn без скама.
Move to Earn без скама, да. У нас будут крутые чуваки из Венчура, то есть мы немножко, есть у меня такое желание вернуться немножечко к корням и сделать, попросить венчуров из реального мира пообщаться с ними. Возможно, пригласим Игоря Шайфота, это тот, в принципе, с кого действительно все начиналось, наша движуха. И это будут представители, возможно, каких-то бирж. То есть у нас есть уже большой такой пайплайн, который надо сейчас сформировать в понятные слоты и потихонечку выходить в эфир. Как-то так. Вот, вот что у нас, собственно, будет в будущем.
Ну уж про биржу сказал, уже закинул бы название, чего уж так-то куча. Или секретики.
Секретики. Вопрос от Чак Норрис опять. Какие у вас сейчас кейсы в портфеле, чем похвалить? Да ничем не похвалимся, если ты за нами
следил. Минусом.
Ну, это как мы, как частный инвестор. Если за нами следил, и мы часто говорили о том, что у вас история была сначала при IPO, там есть порядка 8 сделок, а история с криптой — это эксперимент, где мы сейчас проверяем, как это будет работать. Интересно ли это тем инвесторам, которые работают с нами в pre-IPO? Будет ли им интересно инвестировать в крипто-стартап на ранней стадии в токены, а не в акции компании? Поэтому нету кейсов в плане нашего венчурного криптофонда. Как инвесторы, к которым мы заходили, есть и какие-то, ну, на частных раундах, там, в пулах. Есть как и минусы, так и определенные плюсы, тоже все отдельно. Вот, собственно, я предлагаю на этом завершать. Смотрите, по подаркам, безусловно, по подаркам это Вячеслав, это Чак Норрис, это
Хаски, давай Хаски звать. Хаски. Раз уж я так начинал изначально, пусть будет Хаски.
Да, напишите нам и скажите, что вы хотите, новую NFT-шку, либо какую-то NFT-шку из...
Кстати, там, между прочим... Родман еще написал, Родман еще с нами был. Старые написал он, это ж ретро.
Это ж ретро, да.
И, кстати, Родман тоже спрашивает, а кто из вас троих больше в крипту погружен? Вот такой вот непростой, кстати, вопрос, потому что, да, мне кажется, все...
Слушай, нет, я себе, наверное, не скажу, что я в крипту сейчас погружен в плане... Смотри, что считать. Я погружен в общение с инвесторами, в общение с проектами, в сделки, но не слежу за криптой, не слежу за биткоином.
Но это, знаешь, это типа с разных углов, но как бы... Но мне кажется, такое погружение максимальное.
Я важный момент расскажу. Я не такой, типа, не чувак, который, знаешь, как-то анархист, который, бля, крипта, и все, больше ничего. Я, mm-hmm. Мне интересно, обычный венчур, мне интересно, обычные стартапы. Я не сжигаю с этим мосты, потому что, возможно, вполне это будет дальше и при IPO, это будет также обычный стартап по сделкам. Крипта мне интересно как эксперимент, крипта мне интересно как что-то новое, и попробовать в этом занять свою нишу определенно тоже, кстати, одна из вещей, где можно просто попробовать занять свою нишу и стать каким-то значимым, потому что это что-то новое, непонятное, и пока кто-то большой будет отупляться, можно успеть что-то здесь сделать. Но это всего лишь эксперимент.
Ну и скорость некая. То есть у классических стартапов все-таки, там, если, ну, особенно если стадии сравнить с теми, вот, которые как в крипте, ну там скорость развития, наверное, в 2-3 раза у крипты будет быстрее там, до достижения тех же результатов.
Да, чем, наверное, мне пока что нравится из разряда крипта, именно венчурные инвестиции в крипте, чем привлекают, тем, что цикл и ликвидность намного быстрее сейчас, чем в обычном венчуре. Но 90% это очень все здесь странное, скамное, непонятное. Но надо тщательнее искать, тщательнее выбирать. И, ну, все равно ты не... По сути, будет старая добрая стратегия «распыляй и молись». Да? Все равно ты не угадаешь даже в 30% случаев. Вот если 20% хотя бы что-то угадаешь, будет уже, в принципе, неплохо.
Mm-hmm. Поддержу. Согласен.
Вот, поэтому, что, я предлагаю на этом завершать. Подарки получат, как мы уже сказали. Напишите нам в личку, мы вам их подарим. Ждите новых гостей. Я думаю, что уже на следующей неделе мы начнем активно приглашать новых гостей. Подписывайтесь на канал.
Ну, слушай. И давай попросим тех, кто там, не знаю, постфактум, кто сейчас нас смотрит, кто досмотрел до этого места, чтобы написали в комментариях вообще... Интересен вот такой формат, где мы именно потрещать. Может быть, все-таки мы тестовую, кстати, пилотную рубрику запустим, вот обсуждение, там, не знаю, новостей, там, не знаю, за недельку, за месяц, там уж как решим, за две недельки, и вот так вот выходить, обсуждать. Помимо гостей,
Что по новостям, да. Что по крипто-новостям.
Ух ты, какое новое свежее название.
Какое оригинальное. Не выпендривайся, что по нотам я вообще придумал. Ладно, окей.
Авторские права.
Да, красавчик. Ну, Лейминг — это Серега.
Да, поэтому пишите, если вам интересно.
Да, поэтому
пусть накидают. Кстати, помнишь, у нас же был, мы никак не закончим, у нас же был эксперимент Swap-Swap-Show. У нас был канал отдельный, там 200 подписчиков. В чем была идея, что мы выходим с Романом, ну, здесь даже не прямой эфир, это запись, монтированное видео и так далее. И мы с какими-то шутками, прибаутками, с какой-то вот своей вот этой бесовщиной разбираем проект, либо обсуждаем новости. Это было прикольно, это было это, но это занимало много времени, монтаж, все дела. Сейчас же можно что-то подобное действительно попробую сделать здесь.
В прямом эфире, прямом без монтажа, эфире. Чтобы уже брякнул что-то не то, значит, все запечатлил на память.
Так что пишите. Да, и спасибо, что вы пришли на наш такой спонтанный эксперимент, на наш 100-й эпизод Angel Talks.
А интересно, кто-то есть тот с первого выпуска вашего?
Я?
Ты, Ваня, я понял. Ты, Ваня, я понял.
А если вы квалифицированный инвестор, то напишите Сереге, и
мы добавим вас в бот,
и добавят вас.
Да, вы будете смотреть наши
пайплайн наших сделок.
Да, кстати, у нас сейчас там как раз-таки анонс сделки. Если кому-то интересно, напишите, пообщаюсь с вами и добавлю, может быть, вас в нашего бота. Выпендриваюсь, конечно, добавлю, если вы нормально квалифицированный инвестор. Но там уже вам придется KYC пройти, и AML пройти, и куча документов заполнить, да, если вы захотите инвестировать. Вам там все по-серьезки, короче. Вот, спасибо. Подписывайтесь на Ванин канал, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь, у нас даже есть свои какие-то там каналы, тоже на них подписывайтесь, если что-то интересное.
Хотел сказать на личную страничку в ту соцсеть, которую нельзя называть, вот так буду говорить.
Да, но мы нигде ее не светим, так что никто не подпишется. Сорян, сорян, братан.
А мы напишем ник моей телеги.
Да, они тебя напишут, ты им скинешь ссылку, я понял. Короче, всем спасибо. Мы уходим в закат. Давай, с днем рождения нашего условного канала. Все не работает, кстати.
Все смотри. Смотри.
Ага, все, всем спасибо, всем пока. Включаем нашу музыку.
Увидимся.